Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Добрый день.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» провел презентацию своего нового аналитического доклада «Утопия многообразного мира. Как продолжается история». Доклад представил министр иностранных дел России Сергей Лавров и назвал его провокационным.
Сергей Викторович вначале дал собственную оценку международной обстановки. Всеобщая паника 2020 года, как острая и хроническая, когда события неясные последствия, подтолкнуло уже имеющую тенденцию. А именно, парадигма мирового развития меняется, международная жизнь характеризуется волатильностью и импульсивностью. Запущен объективный процесс многополярного, более демократического мироустройства. Это долгий процесс, это целая эпоха, не все так быстро изменится. Однако уже сейчас мы можем наблюдать, по словам Лаврова, подъем новых центров экономического и политического влияния. Однако это встречает сопротивление группы западных государств, которые не привыкли делиться своим привилегированным положением. Ну что же, если говорить о докладе, вот основные тезисы, которые прозвучали сегодня, мы их обсудим в эфире. Первое – это международные институты, к которым мы привыкли, теряют свою дееспособность, значение и смысл из-за действий США. К примеру, это выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений. И также Лавров не преминул упомянуть, что Россия хочет, чтобы ЕС и Германия в инциденте с Алексеем Навальным выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить обязательства по этим международно-правовым инструментам, сказал Лавров. И еще есть цитата о международных документах, об их соблюдении. Давайте послушаем.
По-моему, востребовано несколько иное, а именно добиваться неукоснительности, строгости в соблюдении всеми странами тех самых принципов и норм международного права, их обязательств по международным конвенциям, и не позволить размыть международное право или подменить его теми самыми правилами, на которых наши западные партнеры предлагают строить новый миропорядок, избегая даже вот чисто терминологически употреблять словосочетание «уважение международного права». Таких примеров множество, и мы видим, как эти правила, я об этом много раз подробно говорил, разрабатываются в узком кругу так называемых единомышленников без учета мнения всего международного сообщества и игнорируя универсальные международно-правовые нормы, закрепленные и в уставе ООН, в многочисленных универсальных конвенциях.
Вообще, вот, конечно, этот парадокс, с которым и политикам, и общественникам, да и вообще всем людям жить, конечно, необходимо, учитывая, что, да, действительно, много высказывается в адрес того, насколько вот эти привычные институты, привычные принципы работы международных организаций, и не только, кстати, организаций, государств тоже, насколько они перестают отвечать вызовам сегодняшнего дня. Но, с другой стороны, альтернатив нет. А если есть договоренность, давайте их соблюдать. Лавров также заявил о возможном прекращении диалога с Европой. Если в Евросоюзе не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, Москва будет вынуждена прекратить общение с Европой. И России пора перестать ориентироваться на партнеров по Евросоюзу и оглядываться на их оценки. Это вот еще одна цитата Лаврова.
Еще одна важная тема – это борьба с коронавирусом. Россия не будет никому ничего навязывать в борьбе с ковидом, но открыта к сотрудничеству. Это возможно для налаживания конструктивного взаимодействия и не только в борьбе с болезнью. Мы признательны за те положительные отклики, которые поступают на наши предложения по вакцине и по лекарствам от коронавируса и от большого числа иностранных государств. Десятки государств отвлекаются.
Ну, и к нашей беседе подключается декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Александр Шатилов. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Борисович, наверное, сначала ваше мнение спросим. Самое главное, на что обратить внимание, что бросилось в глаза, что, грубо говоря, будет определять в какой-то мере повестку для дискуссий на внутрироссийском пространстве, может быть, на международном, вот исходя из этой публикации, из этого доклада, из этой встречи в целом?
Ну, на мой взгляд, бросается в глаза, конечно, достаточно жесткость, если не резкость, то на Сергея Лаврова, да, который всегда, ну, проявлял просто чудеса дипломатии, вежливости и чудеса коммуникации с самыми неуступчивыми, самыми жесткими партнерами, да, России за рубежом. Да, мы видим, что, в общем-то, ну, что называется, вот это действительно такое демонстративное зачастую хамство европейских политиков в отношении России, ну, в общем-то, стоит наше отношение на грани, ну, мягко говоря, проблемных и, скажем, едва ли не враждебных, да, потому что тут и проблемы, связанные с откровенной провокацией с Алексеем Навальным, ее раскрутка в СМИ, да, и введение под это дело каких-то совершенно фантастических необоснованных санкций, это и блокировка фактическая Северного потока, да, это и какие-то, опять же, ну, сумасшедшие, абсолютно необоснованные иски Польши к «Газпрому». Ну, тут можно перечислять массу совершенно таких вот, ну, совершенно выходящих за рамки, в общем-то, дипломатии и нормальных отношений таких вызовов, да, для России, которые, в общем-то, в последнее время идут со стороны Европы. Ну, и, в общем-то, вполне резонно, что Сергей Лавров задается вопросом, хочет ли Европа сохранять нормальные отношения или же все-таки, скажем, ориентируясь на заокеанских, в общем-то, своих кураторов, Европа все-таки решила, ну, опять начать конфронтацию с Россией в духе холодной войны.
Ну, одно дело в том, что там какие-то проекты не получаются, какие-то инциденты, но вот такое заявление о том, что возможно прекращение полного диалога с Европой, возможно, вызовет со стороны самой Европы очень много комментариев и интерпретаций. Как вы думаете?
Ну, как говорится, есть такая формула, как говорится, угроза выше исполнения, да, это пока предупреждение, скажем, со стороны, как говорится, со стороны Лаврова, да, как это есть даже такая известная формула, что кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу, да, так скажем. Ну, это так, конечно, из публицистики, но тем не менее, как говорится, определенный, скажем, уровень взаимодействия России с внешним миром тоже обозначает, да. Ну, потому что я говорю, в последнее время это просто уже, как говорится, Европа действует на грани фола, да, вот, и, на мой взгляд, вот, если сорвется «Северный поток-2», да, то это будет уже фактически объявлением войны, пусть холодной, со стороны Евросоюза, да, и Запада в целом. И тут уже, ну, хочешь не хочешь, мы тем более войны, как говорится, это не хотим явно, да, что мы всячески пытаемся с европейцами, даже в условиях санкций, в условиях, ну, откровенно враждебной позиции стороны найти диалог и по какие-то компромиссы, да. Но другое дело, что страна не идет на компромиссы и требует от России просто чаще всего каких-то позорных вещей, а то и по открытой капитуляции, ну, на что мы сами, понимаете, не готовы идти. И, ну, конечно, европейцы используют эти слова и подадут их в нужном им ключе, да, но с другой стороны уже, в общем-то, ну, время, мне кажется, для предупреждения ЕС, да, в общем-то, пришло.
Александр Борисович, а вот да, продолжая вашу идею, уж извините за провокационный вопрос, да, а грубо говоря, а чем Европа, чем сейчас Запад рискует? Ну окей, Россия отказывается от диалога с Европой. Для россиян, кстати, вот для простых людей, в принципе-то понятно, что может произойти именно для них самих, для россиян. Что-то изменится и в финансовом ключе, будет опасно и в плане наличия тех или иных продуктов, потому что очень многое привозится. Европа-то чем рискует? Грубо говоря, вы действительно раскрываете очень понятно и доступно этот момент, что мы находимся вот на этой грани. Ну, вы раскрываете на основании, в том числе, доклада. Но Европа-то чем сейчас рискует? Грубо говоря, что, чем они могут напугаться? Чем их можно испугать, шантажировать в хорошем, в нейтральном смысле слова? То есть, грубо говоря, сказать, ну, вот это вы потеряете.
Ну, здесь, во-первых, как говорится, Россия может более наступать на действия на постсоветском пространстве. Да, мы там явно задействовали в последние годы, но максимум, ну, процентов там 20 нашего ресурсного потенциала. Я думаю, что здесь вот европейцам это не очень понравится, такая ситуация. Второй момент, ну, как сказать, что называется, безопасности в области, скажем, обеспечения продуктами, у нас, в общем-то, национальная практически достигнута, да. Что касается туризма, да, то, ну, есть разные страны мира еще, которые готовы принимать российских туристов, да, и, в общем-то, и так, в условиях пандемии, сейчас Европа закрыта для большинства российских граждан, да, и, кстати, многие из них открывают для себя внутрироссийский туризм, могу судить по своим студентам, которые неожиданно выясняют, что, в общем-то, красоты есть не только в Париже, Вене и в Праге, но и, в общем-то, внутри Российской Федерации, да. Поэтому, в общем-то, здесь, как говорится, у нас, я думаю, что обоюдно есть, будут потери, да. Да и Европа, в общем, сейчас тоже в таком достаточно расколотом состоянии. И Брексит на носу, и, в общем-то, такой мигрантский вопрос никуда не делся. Да и протестные акции по поводу ковида, в общем-то, сейчас, ну, многие страны сотрясают. Поэтому, то есть, ну, как говорится, мне кажется, если мы перейдем к взаимной конфронтации, то проиграют все.
Вы знаете, прозвучала сегодня несколько раз такая основная мысль о том, что международные институты теряют свою силу и свой смысл. Однако, несмотря на это, Сергей Викторович вот анонсировал очный саммит пятерки и напомнил о G20. Возможно ли, что в какое-то там ближайшее время будет какой-то другой формат международного взаимодействия, чем вот такие, как сейчас?
Ну, на мой взгляд, конечно, Ялтинско-Потсдамская система, она, ну, постепенно себя изживает. Конечно, это не в интересах России, потому что Россия была заинтересована, в общем-то, в ее сохранении и всеми силами старается ее поддержать. Хотя, в общем-то, если честно, и мир-то, в общем-то, в этом заинтересован, потому что ее крушение вообще приведет к тому, что международная политика будет вообще игрой без правил. И там будет господство чисто право сильного. И это тоже, я думаю, что, мягко говоря, кому понравится. И неизвестно, каким последствиям приведет. А другое дело, что, конечно, международные институты, международное право сильно деградировали во многом с подачи Соединенных Штатов Америки, которые, в общем-то, используют международное право исключительно в своих, при достижении своих целей, а в определенный момент просто о нем забывают и его игнорируют. Да? Поэтому, ну, конечно, Россия пытается какие-то, в общем-то, сохранить институты, но пока, честно говоря, потому что им даже и альтернативы-то пока не видно, пока не устоялась международная обстановка. Но они тоже, говорю, постепенно начинают уже ветшать и где-то и рушиться.
Давайте еще коротко о зеленой повестке, который тоже был один из разделов этого доклада. Вы тоже согласны с Сергеем Викторовичем о том, что сейчас зеленая повестка превращается в какое-то такое вот поле противостояния, взаимных обвинений? Мне кажется, наоборот, это должно сближать.
Ну, в принципе, как говорится, экологическое движение, в общем-то, и задумывалось как сближающее, как такое движение с гуманистическим, гуманитарным началом, да. Другое дело, что потом все, кому не лень, стали использовать экологов для достижения своих политических целей. Мы знаем, что многие международные экологические организации сейчас находятся на содержании крупных корпораций, например, которые используют их против своих конкурентов, а также подпитываются, ну, различного рода сильными мира сего, да, так скажем, государствами, которые могут использовать их даже во внешнеполитической борьбе. То есть, допустим, продвигая идеи, скажем, определенного там ограничения промышленной активности тех или иных государств, очень активно используются экологи в цветных революциях, создавая такой, как бы, скажем, для них гуманитарный фон и прочее, прочее, прочее. Поэтому зеленая повестка, она тоже в свое время, которая, как сказать, как и многие благие начинания, да, в общем-то, оказалась очень сильно подпорчена, да, и в настоящий момент, опять же говорю, тут безотечиво используется политиканами.
Александр Борисович, спасибо вам огромное за комментарии с подробным разбором ситуации. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.